Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии на ваши вопросы вновь отвечает протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери отец Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Алексей, сегодня наш радиослушатель Максим задает вам вопросы по поводу Ветхого Завета. Здравствуйте, обращается к вам Максим. Меня волнует вопрос. Каким должно быть отношение к Ветхому Завету? Ведь там столько злобы и ненависти. Считать ли его неотъемлемой частью Священного Писания или же некой предысторией Писания истинного, то есть Нового Завета?
Давайте, Максим, вспомним слова Христа. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Еще вспомним слова апостола Павла из второго послания к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». О каком Писании говорил Христос вот в первом цитате и апостол Павел? Ведь в то время Нового Завета еще не было написано, ведь не имел же апостол Павел под Писанием свои собственные письма. Это уж потом Церковь включила их в канон Священного Писания. Конечно, сам апостол Павел под богодухновенным Писанием имел в виду именно книги Ветхого Завета. И Христос указывал на них же, как на те пророческие, удивительные, священные тексты, которые свидетельствовали о Нем, о Христе. Ведь там огромное число, больше 70 пророчеств о Мессии, о Христе. Поэтому, Максим, несомненно, Ветхий Завет – это священное Писание. Просто это прямо вот слова самого Христа.
То есть это неотъемлемая часть Священного Писания. Это никакая не некая предыстория истинного Писания.
Но, с другой же стороны, Ветхий Завет, он детоводитель, как Павел писал ко Христу, детоводитель, где народ, он действительно подготавливался к принятию Христа. Да, это так. Ну, есть даже более такое яркое изречение из Иоанна Златоуста, так звучит: «Как небо от земли, так отстоит Новый Завет от Ветхого». Представляете, как небо от земли, так Новый от Ветхого Завета. Ну, действительно, из дальнейшего разговора сразу будет понятно, что так смутило Максима, и не только его смущает, когда начинают читать Библию, как обычно мы начинаем читать книги с самого начала. Открываем Ветхий Завет и тонем, буквально тонем, не понимая, бывая, той кровавой жестокости, которые там описаны.
Вот как и Максим пишет, ведь да, там столько злобы и ненависти.
Поэтому сразу скажем, что Библию надо начинать читать с Нового Завета, снова с Евангелий. А потом уже через вот эту призму Нового Завета надо смотреть Завет Ветхий. Нам сейчас, чтобы понять Ветхий Завет, нужно потрудиться. Людям именно современного, уже 21 века, уже живя в христианской цивилизации, понять правильно Ветхий Завет, тут нужно некое образование, некое знание, некий подход правильный, понимание правильное. Ну, мы сейчас об этом поговорим подробнее.
Вот, да, подробнее. Давайте. О правильном понимании, подходе.
Дальше продолжим.
И Максим спрашивает, чтение. Как понять слова Моисея по отношению к пленным? Книга «Чисел», глава 31, и он здесь приводит цитату. «Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте». А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. Конец цитаты. И вот Максим спрашивает, и как относиться к самому Моисею? Считать ли его святым или же неким просто историческим персонажем, который, хотя и проповедовал заповеди, данные Господом, мог отдать приказ убить невинных женщин и детей? С уважением, Максим.
Приведенная цитата из книги «Чисел», глава 31, относится к войне с мадианитянами. Что это был за народ такой, мадианитяне? Потомки Авраама, как и евреи, но не от его законной жены, а от наложницы Хитуры. У нее сын был Мадиан, от него произошли мадианитяне. То есть это были, получается, родственники еврейскому народу. Кстати, сам Моисей ведь был женат на мадианитянке. Его жена Сипфора была из этого племени и родила ему двух сыновей. Поэтому совсем был не...
А это были не... близкие родственники?
Да. Жена, представляете, из этого народа была.
И Моисей говорит, убей их.
Да. Это особенно интересно. Ну, если вспомните еще историю, когда Моисей убил египтянина, помните, который бил еврея и испугался за свою жизнь и бежал из страны, он прибежал именно к мадианитянам. И
ну, спрятаться
священник
от возмездия.
Мадианский Иофор принял Моисея и женил его на своей дочери, на Сипфоре, которая родила ему сыновей.
И вдруг вот такой поворот.
Дело в том, что для чего Господь создал народ еврейский? От праведника, от Авраама, бездетного старца, от его жены, бесплодной тоже до старости, от Сарры, через чудесное явление вот этих трех ангелов, то есть самого Бога в виде трех странников, был произведен народ, народ еврейский. Для того, чтобы этот народ пронес через всю историю неповрежденную веру в единого Бога. Помните первая заповедь? «Слушай, Израиль, я есть Господь Бог твой, и не будет у тебя иных богов, кроме меня». Точка. Это была главная историческая задача народа еврейского – пронести веру, пронести заповеди Бога и встретить Мессию, Христа, который уже даст новый завет. И заповеди, они будут уже подняты на более высокую степень. Но это было очень трудно, потому что, видите, даже очень родственные мадианитяне, они поклонялись Ваалу. Этот культ на горе Фигур, ой, страшно сказать, он сопровождался проституцией. То есть это было богослужение, в кавычках, это ложный бог, ну, то есть, скажем правильно, бес, сатана, Ваал. Это было сатанизм, но они почитали его, Ваала, богом своим. И формой жертвоприношения Ваал-Фигору был именно половой акт. Ну, давайте почитаем пророк Осия, 9 глава, 10 стих. «Как виноград в пустыне я нашел Израиля». Это Господь открывает пророку. «Как виноград в пустыне я нашел Израиль, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Вот этих служительниц Ваал-Фигора, проституток священных, так называемых, в кавычках, возлюбил народ Израиля. Дело в том, что культ Ваал-Фигора оказался для мужчин Востока очень привлекательным. Вот чуть раньше того случая из книги «Чисел», который приводит Максим, а именно 25 глава, мы читаем следующее. «И прилепился Израиль к Ваал-Фигору». То есть вот этот контакт с мадианитянами привел к тому, что божество ложное этого народа, оно захватило умы.
Ну, получается, и сердца, и души.
И сердца, и души, и тела народа Израиля. «И воспламенился гнев Господень на Израиля, и сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, да отвратится от Израиля ярость гнева Господня». То есть, представляете, Господь приказывает Моисею повесить днем, то есть перед солнцем, пока солнце стоит, повесить начальников народа за то, что сыны Израиля начали поклоняться вот этому идолу Ваал-Фегора, совершать мерзость. «И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору». То есть они и своих убивали, тех, которые впадали в это идолопоклонство. «И вот некто из сынов Израилевых», дальше читаем, это там же, 25 глава книги чисел, «и вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания». Но после этой казни есть иудейское предание, что было казнено 1000 человек, причем и начальники народа в том числе,
ну да, мы
читаем, были казнены. 1000 человек сидели и плакали о том, что пришлось вот по повелению пророка Божьего на такую крайнюю меру пойти, своих казнить. Они сидели и плакали у входа скинии собрания. И дальше Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова, священника, увидев это, напомню, что некий из сынов Израилевых, а ниже мы читаем, кто это был. Это был Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, то есть начальник большой поколения Симеонова, Зимри. И вот он приводит мадиантянку, она тоже была непростая женщина, она была дочь Цура, начальника Аммофа, племени Мадиамского, то есть такая, ну, из царского рода. Сам он глава целого колена, и она тоже дочь царя. И вот в то время, когда сидят у скинии собрания, рыдают о тех казненных, он, это был вызов, конечно, приводит вот эту мадиантянку в свой дом, в шатер свой, и начинает с ней там заниматься вот этой проституцией священной Ваал-Фегору. И вот Финиес, видя это, внука Аарона, взял копье в свою руку, вошел вслед за израильтянином, за Зимри, в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Это был некий гнев Божий, который поразил, кроме вот той 1000 казненных,
еще 23.
Кстати, апостол Павел в послании к Коринфянам 1, в 10 главе, в 8 стихе, вспоминает этот случай и пишет: «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Вот 23 были поражены гневом Божьим, ну а 1000 было казнено самими, да, самими израильтянами, оставшимися верными Богу. Получилось в сумме 24 тысячи. Ну тут, конечно, толкователи гадают, каким образом Господь поразил. Может, какая-то повальная болезнь их поразила, там эпидемия там, или еще что-то. То есть это была массовая внезапная гибель. Представляете, вот 24 тысячи погибло зараз. Вот какими радикальными мерами Господь искоренял идолопоклонство в своем народе. И дальше читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фегором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своей, убитую в день поражения за Фегора». Вот вслед за этим повелением Бога, действительно Бога, пророку своему, последовало столкновение с мадианитянами,
которое... военное столкновение.
Военное, да, угу. Военное, то есть, которое привело к тому, что мужчины были убиты, а насчет пленных вот было такое страшное, страшное повеление, чтобы всех женщин, которые познали ложе, убить, и всех мужчин убить полностью, взять только тех девочек, которые еще не познали мужеского ложа. То есть не были еще развращены вот этим бесопоклонством народа мадиамского, чтобы этих девочек, ну, перевоспитать в своей среде, чтобы пленницы не заразили своих господ вот этим поклонением Ваал-фигуру. То, что у нас это вызывает, ну, понятно, какую реакцию Максима, ужас. Ну, как так? Это же мальчиков, девочек, стариков, детей, женщин.
Мы бы сказали, всех. Это фашизм сегодня.
Геноцид.
Геноцид, да.
Скажем
народ,
прямо, давайте народ. Назовем. Народ Израиля по повелению Бога должен был совершить геноцид мадианского народа.
Да.
Совершенно. Геноцид.
Геноцид.
Жестокий древний мир. Вот вышел фильм Мела Гибсона «Апокалипсис». Смотрели, может быть, это о жизни цивилизации майя до прихода испанских конкистадоров. Вот показана жизнь. Показано маленькое племя, которое в гармонии с природой живет, добывает охотой мужчины добычу, женщины там живут в вигвамах, там варят это мясо, хорошо живет маленькое племя. И вот приходят войны более многочисленного, более сильного племени, захватывают их, тех, кто остался в живых, ведут в рабство, а детей, маленьких детей, так и подростков, ну, они пощадили, они их оставили, не стали убивать. Ну, в условиях амазонских джунглей, может быть, дети смогут выжить, оставленные вот так. В условиях Древнего Востока дети бы не выжили, если убить их родителей. Так жила, кстати, Африка. Постоянно эти племенная вражда, когда сильное племя захватывает слабое племя, убивают мужчин, а детей и женщин уводят в рабство. Так жил Китай древний. Так жил Древний Восток, так вообще жил Древний мир. Но опыт рабов и господ приводил всегда к одному и тому же, очень часто, что пленники, они часто учили своих господ, ну, тем обычаям, тем верованиям, которые были приняты в их народе. Но помните, даже на реках Вавилонских, Псалом знаменитый, когда жители Вавилона просят пленных израильтян: «Воспойте нам от песни сионских». Помните этот момент, когда сам Израиль был захвачен, порабощен, и они были угнаны рыть каналы в Вавилон, то новые хозяева просили воспеть от песни сионских. Всегда покоренные народы оказывают культурное и религиозное влияние на своих хозяев. Так продолжалось всю историю. И Бог, Он просто вот такими жесткими мерами вынужден был ограждать свой народ от того, чтобы вера в единого Бога, который есть Бог всего мира, не была забыта. Если бы не было этих мер, мы бы и Библию не увидели сейчас, и пророков бы не прочитали древних. Все бы растворилось давным-давно, еще до Рождества Христова, вот в этом языческом месиве религиозном. Жестокий был мир. И правильно, что наша реакция вот на эти страшные повеления, она именно такова. Все-таки не зря Христос приходил в наш мир, и мы уже 2000 лет живем после Его пришествия. И, конечно, у нас к этому вот такое христианское отношение, что это страшно, это плохо, когда гибнут люди. Но в то время, наверное, другого выхода не было. Иначе Израиль, он не выполнил свою бы историческую задачу, он бы просто ассимилировался, растворился бы, он потерял свою веру, он бы забыл своего Бога. То есть получается некое оправдание, да? Вот они убивали не только тот народ, причем родственный себе народ.
Так, они своих убивали.
Они своих убивали, которые поклонялись Ваал-Фигору. Своих, даже вождей было приказано убить, вождей народа. Видите, даже Финиес не пощадил этого Зимри, начальника поколения Симеонова, пронзил копьем начальника такого, да, прям в его спальне с этой Хазвой, дочерью Цура, начальника Аммофа, племени Мадиамского.
Отличие получается, наверное, то, что здесь духовное стоит выше, чем какие-то политические интересы. Вот если я так скажу про Германию, да, 42-41 годы.
В Германии это был сатанизм. Не Бог же велел Гитлеру это делать.
Конечно.
Отнюдь не Бог. Еще раз скажем, что наше мировоззрение вот современного человека 21 века, оно воспитано на христианских ценностях. И чтобы понять мир вот того времени...
Времени Ветхого Завета.
Да. Моисей, кстати, вот его жизнь относится к 13 веку до Рождества Христова. 13 век. Чтобы понять жизнь того времени, надо почитать, вот с какой жестокостью велись тогда вот эти межплеменные столкновения. Ну, два племени враждуют насмерть. Вы представляете, поработили, понятно, любой мужчина будет мстить. Он будет, если только получит возможность свободу, резать, бежать, колоть. Это враг. Это враг, который непримиримый. То есть мужчин убивали. Если оставляли кого-то пленных, оставляли взрослых людей, то они неизбежно начинали заражать народ Израиля вот этим идолопоклонством.
Уводить от Бога.
Это проходило в течение истории Израиля постоянно. Постоянно это было. Израиль прям вот, знаете, вот он падок был на все эти веры окружавших их народов. Он постоянно изменял своему Богу. Постоянно за это Израиль попадал под власть этих народов. Кстати говоря, мадиамский народ не был тогда полностью уничтожен. Спустя примерно 2 столетия, уже при Гедеоне, это 11 век до Рождества Христова, описана новая война с мадианитянами.
То есть остались в живых не только те девочки, да, которых забрали для себя израильские мужчины?
Ну, очевидно так, да, народ возродился. Ну, давайте вот сейчас мы приведем из книги Судей свидетельство об этом. Это 6 глава книги Судей. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет». Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу». Ну, дальше описывается, как Господь воздвиг Гедеона и повелел ему, сказал: «Иди и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». И эта война была успешной. Пророк Гедеон, на кстати, в соборе Вознесенском, внизу Гедеоновский храм, потому что митрополит Гедеон, он в честь своего небесного покровителя осветил нижний храм кафедрального собора. Так вот, судья Гедеон лично убил последних мадианских царей Зивея и Салмана. Лично казнил. И после этого сообщения о мадитянах более не встречаются. Заклятый враг был наконец-то уничтожен. Понимаете, вот оставишь на развод немного, и будет спустя время вновь вражда, и снова война, и снова придут и опустошат. Это древний мир. Мир страшный, мир жестокий. Мир, когда принцип или мы их, или они нас. Пачка, это древний принцип.
Вот все понятно. Так как все-таки относиться...
Или мы их, или они нас.
К Моисею-то. Считать его святым, вот Максим
конечно,
спрашивает.
Конечно.
Или просто некоторым историческим персонажем.
Конечно.
Святым.
Конечно, святой человек, да. Время страшное было. И казнили, еще раз скажем, не только иные народы. Казнили и своих собственных. И причем Господь поражал, и сами поражали. Ведь и копьем даже Финиас пронзил. Ради того, чтобы народ Израиля выполнил свою историческую миссию, дождался Мессии и пронес среди всех народов веру в единого истинного Бога. Иначе бы мы бы никогда не прочитали книги древних пророков, они бы исчезли, ничего бы мы о них не знали. Знаете, вот аналогия такая, когда у человека... заражена, ну, скажем, гангрена в ноге, загнило все, вылечить невозможно. Что делают? Как ни трудно, как ни больно, как ни печально, отсекают гниющую ногу. Или пальчик, или ступню, или до колена, или бывает даже и выше. Вот тело человечества, оно состоит из разных народов. И, к сожалению, бывают такие вещи, когда... народы настолько загнивают духовно,
что их надо отсечь.
Настолько развращаются, да. И представляете, для людей Востока обряд, связанный вот с этой проституцией, как он же был привлекателен. Вот сейчас бы был бы какой-то культ, представляете?
Где... Не, ну мы же знаем, что творят люди Востока в той же вот Германии, да? Вот творили, вот что происходило. Помните совсем недавно по телевидению, как они женщин насиловали Европу?
Ну да.
Ну, поэтому...
Да. Конечно, это очень привлекательно был этот культ для жителей Востока и для Израиля. Очень. Настолько вот была приманка сильная, что с удовольствием готовы были совершать вот эту мистерию. А по сути это дьявола поклонство было, сатанизм.
Ну, так Господь остановил.
Да, и всё. Меры были тоже очень жесткие. Убить. Кстати, в Ветхом Завете там и ворожею положено было убить. И вызывателя мертвых надо было казнить. И я пророк, помните, казнил своей рукой. Сколько там жрецов он, да? Своей рукой лично. Да, это такой мир был. Страшный мир. Жестокий мир.
Но Моисей
там
святой.
Борьба всё была однозначно. Именно за само существование веры и народа. И еще нужно понять, какую вещь, что в древнем мире очень была сильна вот эта вот родовая вера, то есть вера своего народа. Конечно, она была заразительна, но именно вот такого индивидуализма, как сейчас, что каждый выбирает свою веру, в древнем мире практически не было его. Веровали в то, во что
веровали,
народ,
да.
Во что отцы веровали, отцы, да, деды веровали. Деды. Это вот доминировало совершенно. То есть человек себя воспринимал как... часть племени своего народа и в вопросах веры в первую очередь. Поэтому можно было, если и брать, только детей, видите, как их перевоспитывать уже в свою веру. Страшные вещи, кровавые вещи. У нас это, еще раз, вызывает правильную реакцию ужаса, непринятия, боли, отторжения до такой степени, что даже возникает вопрос, а Бог ли это мог такое повелеть? Ну, еще раз скажем, что мы люди 21 века, и не зря Христос приходил. И правильно, что у нас это вызывает такую реакцию. Это слава Богу, что мы уже другие. А тогда мировоззрение людей было иным. Не было иных способов, чтобы сохранить веру и народ. Не было.
Спасибо большое, отец Алексей. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии «Радио Логос» на ваши вопросы отвечал протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» отец Алексей Солодкин. Всего вам самого доброго, до свидания, до новых встреч, до новых ответов, до новых
Всего
вопросов.
Всего доброго.